30. Почти до самого конца войны Мэрилли не знала, что ее муж — британский шпион. Она, как и все, считала его человеком слабым и неумным, но прощала его, ведь жили они прекрасно, и он был к ней очень добр. Всегда скажет мне что-нибудь необыкновенно забавное, лестное и сердечное. Ему и правда очень нравилось мое общество. И оба мы были без ума от танцев. Стало быть, была в моей жизни еще одна женщина, помешанная на танцах, готовая танцевать с кем угодно, лишь бы танцевал хорошо. «Ты никогда не танцевала с Дэном Грегори?» — сказал я. «Он не хотел», — ответила она. «И ты тоже». «Да я и не умел никогда, и не умею. Кто хочет, сумеет». Когда она узнала, что муж — британский шпион, на нее это не произвело особого впечатления. У него были самые разные военные формы на разные случаи, но я понятия не имел, чем они отличаются. На каждый полно нашивок, поди разбери. Я никогда не спрашивала Бруно, за что ты получил эту медаль, что это за орел у тебя на рукаве, что это за кресты по углам воротника. И когда он сказал, что он британский шпион, для меня это значило одно — еще какие-то побрякушки военные. Мне казалось, что к нам это не имеет никакого отношения. После того, как его расстреляли, она боялась страшной пустоты, но этого не случилось. Тогда-то она и ощутила, что настоящие ее друзья, которые с нею останутся до конца жизни, простые итальянцы. Где бы я ни появлялась, рабо, ко мне все относились с сочувствием и любовью. Я платила тем же и плевала на то, какие там побрякушки они носят. «Я тут у себя дома, рабо», — сказала она. «Никогда бы здесь не оказалось, не помешайся Денну Муссолини. Но этого армянина из Москвы в башке винтиков не хватало, и благодаря этому я дома, дома». «Теперь расскажи, что ты делал все эти годы», — сказала она. «Ничего особенного. Моя жизнь кажется мне удручающе неинтересной. Ну ладно, давай рассказывай. Потерял глаз, женился, дважды произвел потомство, говоришь, что снова занялся живописью. Насыщенная жизнь, насыщеннее не бывает». «Да», — думал я, — «с того дня святого Патрика, когда мы сошлись, и меня распирало от счастья и гордости, в моей жизни кое-что происходило, хотя немного, немного. У меня было несколько забавных солдатских историй, которые я рассказывал дружкам-собутыльникам в таверне «Кедр», рассказал ей. У нее была настоящая жизнь. Я собирал забавные байки, у нее был дом. Я же почувствовал себя дома и не мечтал. Первая солдатская история. Когда освобождали Париж, я решил найти Пабло Пикассо, это воплощение сатаны для Дэна Грегори, и убедиться, что с ним все в порядке. Пикассо приоткрыл дверь, не снимая цепочки, и сказал, что занят, не желает, чтобы его беспокоили. Всего в нескольких кварталах от дома, и еще пушки стреляли. Пикассо захлопнул дверь и защелкнул замок. Мэрилли расхохоталась и сказала, может, ему было известно, какие ужасные вещи говорил о нем наш господин и учитель, и добавила, зная, на что я жив, она сохранила бы фотографию из итальянского журнала, которую только мы с ней могли по-настоящему оценить. На фотографии был коллаж Пикассо, разрезанный плакат, рекламирующий американские сигареты. На плакате три ковбоя курят вечером у костра, а Пикассо сложил куски так, что получилась кошка. Из всех имеющихся на земном шаре специалистов по искусству, наверное, только Мэрили и я знали, что изрезанный плакат — работа Дэна Грегори. Неплохая идейка, а? Похоже, это был единственный раз, когда Пикассо обратил хоть какое-то внимание на одного из самых популярных американских художников, предположил я. «Похоже», — сказала она. Вторая солдатская история. «Я попал в плен за несколько месяцев до конца войны», — рассказал я. «В госпитале меня подлатали и отправили в лагерь для военнопленных под Дрезденом, где практически нечего было есть. Продовольствия, в том, что когда-то называлось Германией, не было. В лагере все отощали кожу до кости, кроме человека, которого мы сами выбрали делить пайки. Он никогда не оставался с едой наедине. Мы ждали, когда ее привезут, и все тут же при нас делилось, а он все равно почему-то выглядел сытым и довольным, а мы превращались в скелеты. Оказывается, он потихоньку подбирал крошки и слизывал то, что прилипало к ножу и поварешке, и наедался. Кстати, тем же невинным способом достигают полного процветания многие мои соседи здесь, на побережье. У них на попечении все, что еще уцелело в этой, вообще говоря, обанкротившейся стране, поскольку они, понимаете ли, достойны доверия. И уж будьте уверены, что-то прилипает к их ловким пальцам, а что уцепили, мимо рта не пронесут. Третья солдатская история. Однажды вечером нас всех под охраной вывели из лагеря и погнали маршем по сельской местности. Часа в три ночи приказали остановиться. Располагаемся под открытым небом на ночлег. Просыпаемся с солнцем и видим, что мы на краю долины, недалеко от развалин средневековой каменной часовни, а охрана исчезла. И в долине, на нетронутой войной земле, тысячи, тысячи людей, которых, как и нас, под охраной привели сюда и бросили. Там были не только военнопленные, были и узники концентрационных лагерей, которых сюда пригнали, и люди с заводов, где они трудились как рабы, и выпущенные из тюрем уголовники, и сумасшедшие из лечебниц. Преследовалась цель удалить нас подальше от городов, где мы могли устроить бог весть что. Были здесь и штатские, бежавшие от русских, от американцев и англичан. Армии союзников почти уже сомкнулись и на север от нас, и на юг. А еще были здесь сотни немцев, по-прежнему вооруженных до зубов, но теперь притихших, дожидавшихся, кому бы сдаться. «Обитель мира», — сказала Мэрили. Сноска. Исайя, глава 33, стих 18. Я сменил тему, перешел от войны к миру. Рассказал, что после большого перерыва вернулся к искусству. К собственному удивлению, сделал несколько серьезных работ, от которых Дэн Грегори, герой Италии, погибший в Египте, перевернулся бы в могиле. Таких работ, каких еще свет не видывал. Она замахала руками в притворном ужасе. «О, прошу тебя, только не об искусстве. Оно прямо как болото, всю жизнь барахтаюсь». Но внимательно выслушала рассказ о нашей небольшой группе в Нью-Йорке и о наших картинах, совсем одна на другую не похожих, за исключением того, что это картины и ничего больше. Я выговорился. Она вздохнула и покачала головой. «Самое немыслимое, что можно сделать с полотном, вы, значит, и сделали», — сказала она. Итак, американцы берут на себя смелость написать «конец»? «Думаю, мы не к этому стремимся», — сказал я. «И напрасно. После всего, что перенесли женщины, дети и вообще все беззащитное на этой планете по вине мужчин, самое время, чтобы не только картины, но и музыка, скульптура, стихи, романы и все, созданное мужчинами, говорило одно единственное: мы слишком ужасны, чтобы обитать на этой чудесной земле. Признаем, сдаемся, конец». «Наше неожиданное воссоединение, — сказала Марилли, — для нее подарок судьбы, так как она надеется, что я ей помогу решить одну проблему с убранством ее палаццо, над которой она бьется многие годы. Какими картинами закрыть бессмысленные пустоты между колоннами ротонды? Или, может, картин вообще не нужно? Пока я владею этим палаццо, хочу оставить здесь следы своего пребывания», — сказала она. «Сначала я думала нанять детей и женщин, чтобы они написали здесь фрески с изображением лагерей смерти, бомбежки Хиросимы и взрывающихся мин, которые закопали, или, может быть, чего-то из древних времен, как сжигают ведьм на кострах, как христиан бросают на съедение диким зверям. Но решил, что такие картины в конечном счете будут только подстрекать мужчин к еще большей жестокости и разрушениям. Ого, — подумают они, — да мы же могущественны, как боги. Мы можем делать самые ужасные вещи, если нам захочется, и никто нас не остановит. Так что твоя идея, рабо, лучше. Пусть, приходя ко мне в ротонду, они никакого для себя поощрения не получат. Пусть стены не вдохновляют их, пусть кричат им «конец! Конец!» Так было положено начало второй крупнейшей коллекции американского абстрактного экспрессионизма. Первая коллекция была моя, и счета за хранение картин сделали нас с женой и детьми бедняками. Никто не желал покупать их ни по какой цене. Марилли решила купить, не глядя, 10 картин по моему выбору, по $1000 за штуку. — Ты шутишь? — воскликнул я. — Графиня Порто-Маджьоре никогда не шутит. — Я знатна и богата, как все, кто прежде жил в этом дворце. Так что делай, как я сказала. Я так и сделал. Она спросила, придумали ли мы название своей группе. Мы же никак себя не называли. Это критики потом название нам изобрели. «Вам бы назвать себя Генезис», — предложила Марилли. «Потому что вы возвращаетесь к истокам, когда еще саму материю предстоит создать». Мысль ее мне понравилась, и, вернувшись в Америку, я попытался соблазнить ею остальных, но никто почему-то не соблазнился. Мы говорили и говорили. За окнами уже стемнело. Наконец она сказала: «Думаю, тебе пора идти». Почти слово в слово, как тогда, в день Святого Патрика, 14 лет назад. «Надеюсь, на этот раз ты меня не так быстро забудешь. Я и не забывал. Никогда. Забыл только, что можно было бы и побеспокоиться обо мне». «Слово чести, графиня, — сказал я, вставая, — такого не повторится». Это была наша последняя встреча. Мы, правда, обменялись несколькими письмами. Недавно я отыскал в своем архиве одно из них. Письмо датировано 7 июля 1953 года. 3 года прошло с нашей встречи, И написано там, что нам не удалось создать картины ни о чем. На любом полотне она отчетливо видит хаос. Разумеется, это шутка. Передай это всем в Генезисе, говорилось в письме. На это письмо я ответил телеграммой, копия которой у меня сохранилась. В них не предполагалось даже хаоса, точка. Одумаемся и все закрасим, точка. Поверь, краснеем от стыда, точка. Святой Патрик. Репортаж из настоящего. Пол Шлезингер добровольно отправился в психиатрическое отделение госпиталя ветеранов в Риверхеде. Я никак не мог справиться со страшными веществами, которые его собственное тело поставляет в кровь, и он стал невыносим даже для самого себя. Миссис Берман рада, что его здесь нет. Пусть уж лучше о нем позаботится дядя Сэм.
31. Из всего, о чем мне стыдно вспоминать, мучительнее всего для моего старого сердца несостоятельность в качестве мужа славной отважной Дороти. И, как следствие, отчуждение моих мальчиков, Анри и Терри, моей плоти и крови от собственного отца. Что будет написано в книге судного дня о Рабоко-Робикяне? Воин? Отлично. Муж и отец? Крайне неудовлетворительно. Серьезный художник? Крайне неудовлетворительно. Когда я вернулся из Флоренции, дома меня поджидала жестокая расплата. Славная, отважная Дороти и оба мальчика подхватили какой-то новейшей разновидности грипп. Еще одно послевоенное чудо. Доктор уже их смотрел и собирался прийти снова, а заботы по хозяйству взяла на себя соседка сверху. Решили, что пока Дороти не встанет на ноги, я только помеха, и мне лучше провести несколько ночей в студии около Юнион-сквер, которую снимали мы с Терри Китченом. Самое умное было мне уйти лет на 100. «Хочу тебя кое-чем порадовать перед уходом», — сказал я Дороти. «Хочешь сказать, мы не пойдем в этот заброшенный дом куда-то к черту на рога?» «Ну зачем ты так?» — сказал я. «Тебе и мальчикам там понравится. Океан, свежего воздуха сколько угодно». «Тебе предложили там постоянную работу?» — спросила она. «Нет». «Но ты ведь собираешься искать работу? И получишь диплом профессионального бизнесмена? Мы ради этого стольким пожертвовали. И обойдешь все конторы, пока не найдется какая-нибудь поприличнее, где тебя примут, и у нас, наконец, будет постоянный заработок». «Золотко мое, послушай спокойно. Во Флоренции я продал картин на 10 000 долларов. Наша квартирка в цокольном этаже больше походила на склад декораций. Так она была забита огромными полотнами. Друзья отдавали мне их в уплату долгов. Она съязвила: «Когда ты кончишь в тюрьме? У нас и на 3 доллара живописи не наберется». Вот какой я ее сделал несчастный. У нее даже чувство юмора появилось, которого раньше, когда мы поженились, уж точно не было. «Казалось бы, тебе 34 года, — сказала Дороти. Ей самой было 23. «Мне и есть 34. «Ну так и веди себя, как в 34 подобает. Как мужчина, у которого на руках семья. А то глазом не моргнешь, как будет тебе 40, и тогда уже о работе и не мечтай. Разве что продукты будешь фасовать или заправлять газовые баллоны». «Ты хватила через край». «Не я хватила через край. Жизнь такая, что за край загоняет. Рабо, что случилось с человеком, за которого я вышла замуж? У нас были такие разумные планы на разумную жизнь. И вдруг связался с этими людьми, с этими босиками. Я всегда хотел быть художником. Ты мне никогда об этом не говорил?
Не думал, что у меня получится. Теперь, думаю, получится.
Слишком поздно тебе начинать. Да и рискованно для семейного человека. Проснись! Разве для счастья недостаточно просто хорошей семьи? Другим-то достаточно, — говорила она.
Дороти, послушай, я ведь продал во Флоренции картин на 10 000 долларов. Они тоже пойдут прахом, как все остальное. Если бы ты любила бы меня, то верила бы, что из меня выйдет художник. Я тебя люблю, но терпеть не могу твоих дружков и твои картины, — сказала она. И кроме того, я боюсь за детей и за себя. Война ведь кончилась, рабо.
— А при чем тут война? — спросил я.
— При том, что не надо безумствовать. Хватит уже этих лихих затей, у которых нет шанса на успех. Ты уже получил все медали, какие можно. Чего тебе еще? Оставьте в покое Францию. Зачем вам Париж?
Это была ее реакция на наши высокопарные разговоры о том, что мы сделаем Нью-Йорк вместо Парижа столицей живописи.
Зачем его завоевывать? Ведь Франция — наша союзница, и вообще ничего плохого тебе не сделала. Она все говорила, говорила. Но я уже был за дверью. Ей оставалось лишь поступить так же, как поступил в свое время Пикассо. Захлопнуть дверь и запереть замок. Я слышал, как она рыдает. Ах, она бедняжка! Бедняжка! Дело шло к вечеру. Я с чемоданом пришел в студию. Китчен спал на раскладушке. Не будя его, я решил посмотреть, что он написал в мое отсутствие. Оказалось, он исполосовал все свои работы опасной бритвой с ручкой из слоновой кости, унаследованной от деда по отцовской линии президента Нью-Йоркской центральной железной дороги. Искусство от этого, честно говоря, ничего не потеряло. Я, естественно, подумал, чудо, что он заодно вены себе не перерезал. На раскладушке лежал высоченный, похожий на Фреда Джонса, красавец англосаксонского типа. Прекрасная модель для Грегори, чтобы иллюстрировать какой-нибудь рассказ об идеальном американском герое. Появляясь вместе, мы в самом деле выглядели как Фред и Грегори. Мало того, Китчен и относился ко мне так же почтительно, как Фред Грегори. Полный абсурд. Фред был косноязычный и по-своему обаятельный тупица. А мой закадычный друг, который спал тут же на раскладушке, окончил Ельскую высшую юридическую школу, к тому же профессионально играл на рояле, в теннис, в гольф. Не только эта опасная бритва досталось ему в наследство от его семьи, но и куча талантов. Отец его был первоклассным виолончелистом, замечательно играл в шахматы, прославился как садовод и, конечно, как выдающийся юрист, который одним из первых начал борьбу за права черных. Спящий мой приятель обскакал меня и по военной части, став подполковником воздушно-десантных войск, а в боях действительно проявил отчаянную храбрость. И тем не менее он передо мной благоговел, поскольку я умел делать то, чему он так никогда и не выучился — в рисунке и в живописи добиваться абсолютного сходства. Что же касается моих собственных работ, висевших в студии, этих огромных цветовых полей, перед которыми я мог стоять часами в полном оцепенении, они для меня были только началом. Я надеялся, что они будут усложняться и усложняться, по мере того, как медленно, но неуклонно я буду приближаться к тому, что до сих пор ускользало от меня, к душе, к душе, к душе. Я разбудил его и пригласил в таверну Кедр на ранний ужин. Сказал, что плачу. О потрясающем деле, которое удалось провернуть во Флоренции, я промолчал, ведь он в нем не участвовал. Пульверизатор к нему в руки еще не попал. Это произойдет через 2 дня. Когда умерла графиня Портомаджьори, в ее коллекции, между прочим, было 16 работ Терекитчина. Ранний ужин означал и раннюю выпивку. За задним столиком, который стал нашим постоянным местом, уже сидели 3 художника, назову их X, Y и Z. Не желая поощрять обывателей, которые считают, что первые абстрактные экспрессионисты сплошь пьяницы и дикари, позвольте сказать, кто за этими инициалами не скрывается. Не скрываются за ними. Повторяю, не скрываются. Уильям Базиотис, Джеймс Брукс, Биллим де Конинг, Аршил Горки, к этому времени он уже умер, Адольф Готлиб, Филипп Гастон, Ханс Хоффман, Барнетт Ньюман, Джексон Поллок, Эд Рейнгард, Марк Ротко, Клиффорд Стил, Сид Саламон, Брэдли Уокер Томлин. Поллок, правда, появился в тот вечер, причем на полицейской машине, но был совсем плох, не мог произнести ни слова и скоро отправился домой. А один из присутствующих, насколько я знал, вообще был не художник, он был портной. Звали его Исидор Финкельштейн. Его мастерская находилась как раз напротив таверны. После нескольких рюмок он болтал о живописи не хуже остальных. Его дед, венский портной, рассказал он, перед Первой мировой войной сшил несколько костюмов Густаву Климту. Сноска. Густав Климт, 1862-1918. Австрийский художник. Известен портретами, выполненными мозаичными цветовыми пятнами в стиле модерн. И тут мы стали выяснять, почему это, несмотря на несколько выставок, которые с энтузиазмом отметила критика, и несмотря на большую статью о Поллоке в Лайфе, мы ничего не можем заработать на жизнь. Решили, что, может, это из-за нашей небрежности в одежде и неухоженности. В шутку, разумеется. Мы только и знали, что шутить. До сих пор не могу понять, с чего это вдруг 6 лет спустя все стало таким трагически серьезным для Поллока и Китчина. Сидел в таверне Кедр и Шлезингер. Именно здесь мы и познакомились. Пол собирал материал для романа о художниках, одного из многих, который он так и не написал. Помню, в конце вечера он сказал мне: «До меня не доходит, как при вашей неистовой увлеченности вы такие несерьезные. А в жизни все только шутка. Разве не знаете?» — сказал я. «Нет», — ответил он. Финкельштейн заявил, что жаждет решить проблему одежды для всех, кого она волнует. Он готов пошить костюмы в рассрочку с маленьким предварительным взносом. Дальше помню только, как в мастерской Финкельштейн снимает мерки с X, Y, Z, Китчина и меня. Поллок со Шлезингером тоже туда отправились, но лишь в качестве наблюдателей. Денег, разумеется, ни у кого, кроме меня, не было, и я, как мне и положено, заплатил предварительный взнос за всех туристскими чеками, оставшимися от поездки во Флоренцию. На следующий же день, между прочим, X, Y и Z расплатились со мной картинами. У X были ключи от нашей квартиры. Я дал их ему, когда его вышвырнули из паршивенькой гостиницы за то, что он чуть не спалил кровать.
Он и двое других явились без предупреждения, оставили картины и ушли, не дав бедной Дороти опомниться. Фелькенштейн, тот самый портной, на войне действительно убивал, как и Китчен. Я нет. Финкельштейн служил в третьей армии Паттона. Он был танкистом. Снимая с меня мерку для костюма, который и сейчас висит у меня в шкафу, он с набитым булавками ртом рассказал, как мальчишка с противотанковым ружьем за два дня до окончания войны в Европе покорежил гусеницу его танка. Они убили его, не успев осознать, что это почти еще ребенок. И вот неожиданность, когда через 3 года Финкельштейн умер от инсульта, а наши финансовые дела пошли уже на лад, оказалось, что он тоже художник, но скрывал это. Молоденькая вдова его, Рэйчел, кстати, очень похожая на Церцею Берман, прежде чем навсегда закрыть мастерскую, устроила там персональную выставку. Его картины лишены претензий, но оставляют сильное впечатление. Он работал на совесть, как и его собратья по оружию, герои войны Уинстон Черчилль и Дуайт Эйзенхауэр. Как и они, он наслаждался яркими красками. Как и они, ценил все реальное. Вот каков был покойный художник Исидор Финкельштейн. Мерки были сняты. Мы вернулись в таверну, снова засев за столик. Пили, закусывали и болтали, болтали без умолку. А тут к нам подсел человек, лет 60, по виду богатый и влиятельный. Я никогда прежде не видел его, остальные, кажется, тоже. «Слышал, вы художники», — сказал он. «Не возражаете, если я тут с вами посижу, послушаю?» И уселся между мной и Полоком, напротив Китчена. «Большинство из нас художники», — сказал я. Держались мы с ним вежливо. Похож он был на коллекционера или члена совета директоров какого-нибудь известного музея. Как выглядят критики и торговцы живописью, мы себе представляли, а у него вид был слишком достойный для таких неблаговидных занятий. «Большинство художники», — повторил он. «Значит, проще будет сказать, кто не художник». Финкельштейн и Шлезингер сказали, кто они. «Выходит, я не угадал», — сказал он, кивнув в сторону Китчена. «Никогда бы не подумал, что и он художник, хоть на нем и красная рубашка. Подумал, может, музыкант там, или юрист, или профессиональный спортсмен, но художник. Да, по внешности, получается, нельзя судить. Прям ясновидец, — подумал я. Так попасть в точку. А тот все смотрит на Китчена, не оторвется, будто мысли его читает. Почему его заинтересовал человек, у которого пока что нет ни одной стоящей работы, а не сидящий рядом с ним Поллок, работы которого вызывали такие горячие споры? Он спросил Китчена, не служил ли тот случайно в армии во время войны. Китчен ответил, что служил, но не стал распространяться. «Это повлияло как-то на ваше решение стать художником?» — спросил незнакомец. «Нет», — ответил Китчен. Шлезингер потом мне рассказывал, тут у него мелькнула мысль, а может быть, Китчену на войне неловко стало от того, что ему все легко дается из-за его привилегированного положения. Легко стал пианистом, без хлопот кончил лучшую высшую школу, в 2 счета побеждал соперников практически в любой игре, быстро получил погоны подполковника и так далее. «Чтобы утвердиться в реальной жизни, — сказал Шлезингер, — он выбрал одну из немногих областей, где был полным профаном». И тут Китчен, будто отвечая на незаданный вопрос Шлезингера, сказал: «Живопись — мой Эверест. Эверест не был тогда еще покорен. Его покорили в 1953 году, в тот самый год, когда умер Финкельштейн, и состоялась его персональная выставка. Пожилой джентльмен откинулся назад, явно довольный этим ответом. А потом стал задавать, на мой взгляд, уж очень личные вопросы. Спросил Китчена, имеет ли тот собственные средства, или семья поддерживает его во время трудного восхождения. Я знал, что Китчен станет очень богат, если переживет своих родителей. Но сейчас родители ни гроша ему не давали, надеясь заставить его вернуться к юридической практике или заняться политикой, или найти работу на Уолл-стрит, где успех был бы ему обеспечен. Я считал, что не тактично об этом спрашивать. Мне хотелось, чтобы Китчен так ему и сказал. Но тот спокойно отвечал на все вопросы и, казалось, ничего не имел против. «Вы, конечно, женаты». «Нет». «Но женщин-то любите?» — спросил пожилой джентльмен. Вопрос был задан мужчине, который к концу войны имел репутацию самого отчаянного ловеласа на свете. «В настоящий момент, сэр, — ответил Китчен, — женщины для меня — потеря времени, так же, как и я для них». Старик поднялся. «Очень вам благодарен за вашу вежливость и откровенность», — сказал он. «Я старался», — ответил Китчен. Пожилой джентльмен удалился. Мы начали гадать, кто бы это мог быть. Помню, Финкельштейн сказал, кто бы он ни был, но костюм у него английский. На следующий день я собирался одолжить у кого-нибудь или взять на прокат машину. Надо было подготовить дом для переезда семьи. Кроме того, хотелось еще разок взглянуть на картофельный амбар, который я арендовал. Китчен спросил, можно ли ему поехать со мной. Я сказал, конечно, можно, а там, в Монтаке, его уже ждал пульверизатор. Ничего не поделаешь. Судьба. Когда мы ложились спать на нашей раскладушке, я спросил его, представляет ли он, кто тот джентльмен, который с таким пристрастием задавал ему вопросы. «У меня совершенно дикое предположение», — сказал он. «Какое?» «Возможно, я ошибаюсь, но думаю, это мой отец», — сказал он. «Внешность папина, голос, как у папы, одет, как папа, и шуточки папины». Я рабо смотрел на него во все глаза и говорил себе, это или очень ловкий имитатор, или мой отец. «Ты хорошо соображаешь, ты мой лучший и единственный друг. Скажи, если это просто ловкий имитатор, для чего ему эта игра?»